Добрый день, дорогие друзья. Давайте вспомним, как устроена политическая система Соединенных Штатов Америки. Почему? Ну, потому что сейчас там происходят всевозможные интересные события, но мне кажется, что некоторые комментаторы выдают желаемое за действительное, просто не понимая ее реального устройства. Итак, существуют две партии, республиканская и демократическая. Это не значит, что других партий нет. Это значит, что если ты хочешь стать президентом Соединенных Штатов Америки, ты должен баллотироваться только от этих двух партий. Все остальные, как говорится, просто для разнообразия. Ни один кандидат от других политических сил или независимый кандидат не имеет никаких шансов на победу. Почему? А вы знаете, очень интересно устроена система регистрации кандидатов. Вот, например, в Российской Федерации кандидат может зарегистрироваться только на всю территорию России. То есть ты либо не будешь вообще в бюллетене, либо будешь в каждом бюллетене, который получит житель, ну, не знаю, от Калининграда до Владивостока, в каждой части Российской Федерации. В США все не так. Кандидат должен зарегистрироваться в каждом штате отдельно. В итоге, как вы понимаете, кандидаты от Демократической и Республиканской партии гарантированно будут в каждом штате. То есть каждый американский избиратель получит бюллетень, где присутствует эта фамилия. Но другие кандидаты будут зарегистрированы кто где, кто в 40 штатах, кто в 20, кто в 2. Таким образом, как говорится, демократия полная. Кто-то имеет возможность обратиться ко всей американской аудитории, а кто-то только к одному штату. Связано это с тем, что выборы президента США являются непрямыми. Помните, там система выборщиков. То есть, если кто-то побеждает на выборах в штате, то он получает голоса, определенные голоса выборщиков. Потом эти выборщики собираются, каждый из них должен голосовать за того, за кого он должен. Ну и вот там они выбирают своего президента. То есть система сложная, но сейчас хотелось бы поговорить о другом. Есть сегодня кандидат, зовут его Роберт Кеннеди. Сразу хочу сказать, шансов на победу у него никаких. Он не выиграет праймерис от республиканской партии. Ну, во-первых, потому что у него фамилия Кеннеди, во-вторых, потому что он начал делать заявления, которые, ну, мягко говоря, стоили жизни его ближайшим родственникам. Вот давайте этот вопрос и вспомним. Итак, что сегодня говорит Роберт Кеннеди? Он сказал, что убийство его дяди, президента Джона Кеннеди, было организовано ЦРУ. Если вы спросите мое мнение на этот счет, я скажу, что так оно и есть. Именно владельцы Федеральной резервной системы, используя американские спецслужбы, ну, то, что называется глубинное государство, и организовали убийство Джона Кеннеди. Конечно, никакой Ли Харви Освальд не стрелял в президента, просто оказался нужной подставной фигурой, именно поэтому был очень быстро убит. Но так вопрос до сих пор ставили только, ну, я бы сказал, писатели, публицисты. А теперь, так официально сказал, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки. К этому давайте добавим еще один факт. Чтобы, так сказать, генеалогия рода Кеннеди была понятна. Джон Кеннеди, президент, в свое время ничем от других американских президентов не отличался. Точно так же начинал войну во Вьетнаме. Точно так же ненавидел Советский Союз, был готов начать ядерную войну из-за того, что Советский Союз разместил ракеты на Кубе, помните, Карибский кризис. То есть, в принципе, ничего другого, что делали другие бы американские президенты, он не совершал, кроме одного, за что его убили. Он подписал закон о том, чтобы создавать деньги в обход Федеральной резервной системы. То есть вернуть производство денег, создание денег в функции казначейства Соединенных Штатов Америки. Именно за это он и был убит. У Джона Кеннеди был брат, которого звали Роберт Кеннеди. Так вот, сегодняшний кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – это сын того самого Роберта Кеннеди-старшего и племянник убитого президента. Роберт Кеннеди, брат Джона Кеннеди, тоже занимался политикой. В администрации убитого президента он был министром юстиции, что в переводе с американского на дипломатический означает, ну, по сути, министр внутренних дел. Вы же знаете, что в США все должности называются как-то иначе. Например, госсекретарь, вот сегодняшний Блинкен, это министр иностранных дел. Ну вот, Роберт Кеннеди был министром внутренних дел. И даже занимая такую должность, он не смог обеспечить маломальски похожего на правдоподобное расследование убийства своего брата, извините, президента США. Одна из версий, которую на полном серьезе изучают исследователи, это что пуля, которая попала в тело Кеннеди, она растворилась в нем, потому что она была сделана из льда, мяса и не знаю еще из чего. Ну, вы понимаете, что это чушь какая-то. Ну, иначе невозможно было объяснить, куда она делась, а она исчезла. Но сейчас мы не будем касаться всех странностей убийства Джона Кеннеди. Вы можете посмотреть, сложить свое впечатление или обратиться к моей книге «Кризис. Как это делается», где я подробно все это разбирал. Так вот, Роберт Кеннеди после смерти своего брата не ушел из политики, а тоже, как и теперь его сын, выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Прошли праймерис, и он в них победил. И в день объявления об этой своей победе был застрелен. Как его убили, тоже очень мутная, долгая история. Тоже посмотрите в интернете, значит, смерть Роберта Кеннеди. Поразительно другое. Дата смерти Роберта Кеннеди была день в день пятилетия указа Джона Кеннеди о выпуске денег в обход Федеральной резервной системы. И вот прошли десятилетия, и сегодня уже сын Роберта Кеннеди вдруг начинает делать такие громкие заявления. Обратите внимание, что говорит он пока только об убийстве Джона Кеннеди, об убийстве своего отца он ничего не сказал. Из этого мы делаем вывод. Первый. Наверное, его не убьют. Но президентом он точно не будет. Это второй вывод. Ну и в завершение всей этой истории я хотел бы еще один эпизод американской истории вам рассказать, тоже связанный с покушениями, убийствами. Вы поймете, каким образом это может очень сильно напоминать то, что сегодня происходит. Ведь на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году хочет участвовать много кандидатов, в том числе Байден, у которого проблемы со здоровьем, в том числе Трамп. Так вот, Трамп в свое время нарушил главное правило, неписанное правило американских выборов. Он подставил под сомнение итог выборов. Он сказал, что у него украли победу. Он сказал, что он должен был бы быть президентом Соединенных Штатов Америки. И, на мой взгляд, именно поэтому Дональд Трамп больше не будет участвовать в выборах. Вот это самое глубинное государство, которое убило Джона Кеннеди, которое потом застрелило его брата, оно не пустит Трампа к очередной избирательной кампании. Ну, давайте вернемся, так сказать, на столетие назад, конец 19 века, начало 20 века. Тогда президентом Соединенных Штатов Америки был человек по фамилии МакКинли. Вот этот самый господин МакКинли тоже был от республиканской партии. Он был такой, в общем, обычный американский президент. С одним только но. Он не хотел, чтобы Соединенные Штаты Америки двигались в сторону мирового могущества. Он воспринимал Соединенные Штаты как территорию, как людей, которые когда-то боролись с британским империализмом и, в общем, не хотят становиться сами империалистами. Но печатные машинки, будущее в Федеральной резервной системе, глубинному государству, банкирам мировым, как хотите называйте, нужно было сделать следующий шаг к превращению США в мирового жандарма, в мировую дубинку. Нужно было, чтобы США начали движение за пределы своих границ, чтобы, начавшись как борцы с колониализмом и империализмом, Соединенные Штаты Америки превратились сами в колониальную, в империалистическую державу. И что тогда случилось? Собственно говоря, Испания в этот момент теряла одну колонию за другой. На Кубе было повстанческое движение против испанской власти. То есть Куба была частью Испании. В этот момент Соединенные Штаты Америки начали поддерживать этих самых повстанцев на Кубе. Ну, как они поддерживают? Деньгами, вооружениями, инструкторами. Собственно говоря, все то же самое, что и сегодня. Но нужно было и самим вмешиваться в этот конфликт. Но президент МакКинли говорил, что он этого не хочет, не готов. И тогда американский корабль под названием «Мэн» приплыл с значит, демонстрируя добрую американскую волю в Гавану. Через некоторое время на этом корабле произошел взрыв. Соединенные Штаты Америки обвинили в этом взрыве и гибели 225 моряков власти Испании. И вот тут Маккинли уперся. Он не хотел объявлять войну. Сколько ни давили на него в администрации, он все время уходил от этого вопроса. Но все-таки додавить его удалось. И одним из тех, кто активно двигал необходимость вступления США в войну с Испанией, был молодой заместитель советника по морским вопросам Теодор Рузвельт. Вот запомните его, Теодор Рузвельт. Итак, США объявляют войну Испании. Война длится 4 месяца, заканчивается она победой Соединенных Штатов Америки. В результате США получают Филиппины, в общем, часть испанской колониальной системы и важно, что Америка делает первый шаг к превращению в те Соединенные Штаты Америки, закат которых мы наблюдаем уже сегодня. Самая сильная держава, доминирующая на планете, которая весь мир покрыла военными базами и считает весь мир зоной своих собственных интересов. Но президентский срок Маккинли заканчивается, и в этот момент он решает продолжить политическую карьеру. Выдвигает свою кандидатуру, и в этот момент происходит загадочная смерть, скоропостижная смерть его вице-президента, чье имя, в общем, нам с вами запоминать не обязательно. Для этого существуют справочники. Почему она скоропостижная? Ну, это официальная версия. Почему она подозрительная? Да потому что, оставшись без своего ближайшего друга и соратника, президент Маккинли решает взять в качестве вице-президента популярного, но очень молодого, да-да, того самого Теодора Рузвельта. Дальше проходит еще несколько месяцев, Маккинли побеждает на выборах, а еще через примерно год он застрелен неким анархистом венгерского происхождения по фамилии Чолгаш. Зачем и почему его убили, совершенно непонятно, если не посмотреть развитие дальнейших событий. После того, как президент Маккинли умирает, президентом становится Теодор Рузвельт. Кстати, самый молодой президент в истории Соединенных Штатов Америки. Вот мы вспомнили с вами Джона Кеннеди. В момент принятия присяги Джону Кеннеди было 43 года, когда Теодор Рузвельт после убийства своего президента стал президентом, ему было 42 года. Поэтому на сегодняшний момент это самый молодой президент в истории США. Ну и судя по динамике, скажем так, возраста тех, кто пытается баллотироваться сегодня на пост президента штатов, его рекорд вряд ли будет в ближайшее время побит. Итак, 42 года, молодой, один из самых популярных президентов США вообще в целом в истории. Что он, собственно говоря, сделал? А он начал очень быстро делать то, что президент Маккинли делать не хотел. Например, именно Теодор Рузвельт организовал революцию в Колумбии, которая никак не хотела выделить площадку для строительства будущего Панамского канала, соединяющего два океана. Стратегически, экономически, политически важнейшая артерия по сегодняшний день. Но поскольку колумбийские власти чего-то там себе думали, то вдруг в Колумбии произошла революция, и часть территории страны, ну, вы понимаете, по случайному совпадению, на которой и находится сегодняшний Панамский канал, а тогда его должны были там строить, объявляет себя независимой. Соединенные Штаты их, конечно же, в этом поддерживают, ничего про территориальную целостность они не говорят, и появляется на карте новое марионеточное проамериканское государство Панама, где и начинает строиться Панамский канал, который до сих пор Соединенные Штаты Америки считают важнейшим своим активом и который они контролируют. Что еще сделал Теодор Рузвельт? Он проводил во всем мире политику большой дубинки. Ну, что это такое на практике? Например, Доминиканская республика. Дефолт. Американские инвесторы остаются без денег. Что делает Теодор Рузвельт? Высаживает американские войска в Доминиканской республике, оккупирует ее. Это начало 20 века. И американцы находятся там до тех пор, пока, в общем, не вытрясают из Доминиканской республики ее казны все деньги иностранным инвесторам. Ну, вот такой вот силовой империалист. Но происходит дальше смена власти в самой республиканской партии. Вместо Теодора Рузвельта кандидатом на очередных выборах становится Уильям Тафт, и он становится президентом в 1990 1939 году. Вот тут, казалось бы, Рузвельту уйти на волне популярности. Но нет, он хочет обратно, он хочет участвовать в выборах. И поэтому в очередную выборную кампанию 1912 года он, бывший президент Теодор Рузвельт, конкурирует, борется на праймерис с действующим тогда президентом от республиканской же партии Уильямом Тафтом. Сложная борьба. В итоге то, что произошло, очень напомнит нам историю с Трампом. Теодор Рузвельт говорит, что у него украли победу, что это он выиграл праймерис, а не его противник. На съезде партии происходит большой скандал. Теодор Рузвельт хлопает дверью, вместе со своими сторонниками выходит из республиканской партии, немедленно организует третью партию под названием «Прогрессивная партия», и от нее идет на выборы президента США. Почему мы сейчас вспомнили эту историю? По двум причинам. Ну, во-первых, Дональд Трамп может попытаться сделать то же самое. Он ведь не только социальные сети готов основывать. Велика вероятность того, что он попытается создать новую партию. Об этом, кстати, разговоры были. Но хотелось бы напомнить Дональду Трампу, что дальше произошло с Теодором Рузвельтом. А произошло вот что. Буквально через месяц после того, как он создал партию и пошел от нее на президентские выборы, некий сумасшедший молодой человек выстрелил в него из мощного револьвера. Спасло Теодора Рузвельта два обстоятельства. Первое, пуля попала в футляр очков, который лежал у него во внутреннем кармане. Но там же, в этом кармане, лежала 50-страничная его речь. То есть такая толстая папка бумаг. И поэтому пуля потеряла силу, и он только получил достаточно серьезное ранение, но остался жив. Но президентом он не стал. И Уильям Тафт президентом не стал. И вообще больше Теодор Рузвельт не участвовал активно в политической жизни и не пытался больше баллотироваться на высший пост Соединенных Штатов Америки. Какая мораль из всей этой истории? Даже если ты играешь важную роль и делаешь то, что глубинному государству, мировым банкирам необходимо, но если ты пытаешься противиться чему-то, нарушать правила игры, не признавать итоги выборов, создавать новую партию в Соединенных Штатах Америки, перспективы твои крайне печальны. Ну и в завершении всего этого давайте вспомним, кто же тогда стал президентом США. А выиграл тогда выборы демократ Вудро Вильсон. И буквально через считанные месяцы он подписал указ о создании Федеральной резервной системы. Вот той самой, которая и является по сегодняшний день источником могущества Соединенных Штатов Америки. Частная лавочка, мировые банкиры, которые из воздуха создают доллары. Доллары Федеральной резервной системы. На них так и написано. Возьмите долларовую купюру, там все это, собственно говоря, обозначено. Ну и для того, чтобы вы понимали, каким силам и кому противодействовал тогда тоже вполне себе империалистический Теодор Рузвельт, хочу напомнить вам, что в Соединенных Штатах Америки есть и купюры значительно большего достоинства, чем 100. Это 500, 5000, 10 тысяч и 100 тысяч долларов. Их нет в обороте. Их почти никто никогда не видел. Более того, они запрещены к вывозу с территории США. Ну, вы можете посмотреть обо всем этом, опять-таки, в интернете. Так вот, на самой крупной купюре достоинством 100 тысяч долларов на ней портрет Вудро Вильсона, создателя Федеральной резервной системы. А теперь от всей этой истории возвращаемся в сегодняшний день. Дональд Трамп, Роберт Кеннеди. Все это очень интересно, но шансов никаких. И последнее. Нам с вами, дорогие друзья, совершенно все равно, кто станет президентом США. Потому что любой, кто оказывается на этом посту, вынужден играть по тем правилам, которые диктуют банкиры. А если он их нарушает, то в запасе всегда есть неизвестные снайперы, полоумные анархисты или еще кто-нибудь, кто с удовольствием выстрелит в президента Соединенных Штатов Америки, который пытается играть не по правилам. До свидания.